Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Акция в Москве в воскресенье против вступления в силу с 1 августа в России антипиратского закона.
Закон вместо борьбы с пиратами может просто навредить законопослушным интернет-компаниям.
Встреча Владимира Путина и Виктора Януковича в Крыму теперь на фоне Дня ВМФ России и Дня ВМФ Украины. 29 июля рассмотрение в судах жалоб нескольких российских НКО на прокурорские проверки.
Прокуратура, торопясь выполнить поручение президента, наспех шляпала какой-то документ.
Суды и процессы по делам узников Болотной на неделе.
Суд на что смотреть не будет. Он просто приговор зачитает и все.
Всеобщие выборы в Зимбабве 31 июля под пристальным вниманием мирового сообщества.
Пережитые ужасы, несомненно, остановят часть граждан от участия в голосовании.
2 августа исполняется 90 лет лауреату Нобелевской премии мира президенту Израиля Шимону Пересу. 3 августа в Эдинбурге – открытие фестиваля «Фриндж». И на наступающей неделе российские власти, военные историки отмечают 75-летие боев на озере Хасан на Дальнем Востоке. Еще одно поражение, названное победой.
Ни на один метр, ни на один миллиметр на советской территории японцы не входили.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема. 1 августа в России вступает в силу закон, направленный на борьбу с пиратством в интернете. С критикой антипиратского закона, принятого Госдумой России в спешке и без консультаций с профессиональным сообществом, выступает не только Российская ассоциация электронных коммуникаций, но и правообладатели. В воскресенье в Москве у станции метро 1905 года против вступления в силу этого закона протестовали несколько сотен человек. Такие же выступления прошли и в ряде других российских городов. Об акции в Москве я побеседовал некоторое время назад с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Трефиловым, побывавшим на месте событий. Иван, сколько людей собралось на акцию и каковы основные лозунги?
На этот митинг-концерт, как заявили организаторы, вот такой именно формат мероприятия, пришло, по моим оценкам, где-то в районе 200, может быть, 300 человек. То есть люди некоторые приходят, некоторые уходят. Ну вот группа какая-то стоит у памятника постоянно, слушает песни, выступает. Митинг заявлен как против вступления в силу так называемого антипиратского закона. Организует все это дело эта пиратская партия России, которая в России, собственно, не зарегистрирована. Они считают, что вступление в силу этого закона нанесет серьезный ущерб интернет-пользователям, причем не только интернет-пользователям, но и правообладателям, то есть людям, которые являются авторами тех или иных произведений. А главную выгоду от этого получат так называемые посредники, в частности, вот активно назывался Российский союз правообладателей, которым руководит Никита Михалков, известный кинорежиссер. И фактически многие собравшиеся считают, что именно он и был главным лоббистом принятия вот этих поправок законодательства. Принимают участие помимо пиратской партии в митинге еще некоторые организации, которые так или иначе связаны с развитием интернета. В частности, это Ассоциация пользователей интернета, Фонд поддержки развития технологий и развития интернета. И что особенно хочу отметить, также к ним присоединились представители отдельных политических сил. В частности, выступили представители Левого фронта, представители Другой России, то есть запрещенной в России национал-большевистской партии. Им тоже дали слово на митинге, и они также говорили о том, насколько вступление в силу этого закона опасно для российского общества.
Иван, радикально настроены участники или все проходит довольно мирно? И как ведет себя полиция?
В принципе, все достаточно мирно, люди вот общаются, стоят плакатами, никаких особых признаков агрессии, там, скажем, и каких-то радикальных выступлений нет. Полиция наблюдает, внешне тоже вполне спокойно, никаких с ее стороны действий по отношению к митингующим я не заметил. Но, тем не менее, в метро, например, когда я подъезжал к месту проведения митинга, отдельные полицейские стояли, скажем, каски в руках держали, были в бронежилетах. То есть полиция на всякий случай готовится, что вдруг что-то может произойти. Но пока ничего не предвещает, что будут какие-то беспорядки или какие-то акции радикально настроенных людей.
Напомню, на месте акции против вступления в силу антипиратского закона в Москве у станции метро 1905 года работал мой коллега Иван Трефилов. О том, что не так в новом законе о борьбе с пиратством в интернете, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал юрист, который уже больше 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов.
Каковы основные положения этого закона? Что вызывает наибольшее неприятие и у пользователей интернет-ресурсов, и у правообладателей?
Во-первых, это представление интернет-компаний, интернет-посредников, то, что определяет этот закон, всех под одну гребенку, как будто бы каждая компания в интернете является нарушителем. То есть, по сути, закон вместо борьбы с пиратами может просто навредить законопослушным интернет-компаниям. Второй момент – это, несмотря на то, что в мире существуют уже сложившиеся правила работы между правообладателями и нарушителями, у нас закон пошел по собственному пути, изобретая какую-то новую систему взаимодействия и предоставляя отдельной судебной компании, Московскому городскому суду, права и возможности принимать решения в отношении интернет-компаний и в отношении интернет-сервисов, которые существуют в России. Закон относит все споры, связанные с нарушением интеллектуальной собственности в интернете, компетенции Мосгорсуда, созданы специально несколько составов судей, которые уже квалифицированы и готовы приступить к работе с 1 августа. И многие компании, как известно мне сегодня, уже подготовились документы подавать в Мосгорсуд уже по этому новому закону с 1 августа. Какие у нас риски возникают при применении этого закона? Во-первых, закон технически несовершенен и не соответствует тем условиям среды, которые существуют в интернете. То есть это, как обычно бывает, что у нас нормативная база не успевает за развитием интернета, то есть отсутствие технической согласованности. Второй момент – это риски для и давление на законопослушные компании. Так, например, многие сервисы, которые непроизвольно из-за действий своих пользователей могут оказаться под влиянием этого закона, по большому счету, из-за ограничительных мер, которые закон устанавливает, закрытие сайта на 30 или на 90 дней как обеспечительную меру для сбора доказательств, для обработки. Следующий момент. Нет фокуса на то, чтобы правообладатели сами в первую очередь действовали и защищали свои интересы, а все отдается на откуп. Мы обратились, давайте закроем сайт, а потом будем разбираться. Так, в общем, работать не должно.
Я правильно понимаю, что сейчас речь идет о внесудебной блокировке любой информации в интернете по заявлению лица, считающего себя правообладателем?
Как я понимаю, вот этот порядок, который пытается внести этот закон, это при обращении в суд и заявлении в обеспечительных мерах. Суд выносит определение о том, чтобы такие меры принять, и уже с этим определением можно идти в хостинг-компанию и говорить, давайте заблокируем вот по этим параметрам тот или иной интернет-сайт.
Вы говорите о недостатках закона, но будет ли от него реальная польза? Поможет ли этот закон действительно справиться с пиратством в интернете, ну вот в частности видео и музыкальным пиратством?
Я думаю, что нет. Я думаю, что просто те, кто пиратят, и те, кто не способны договариваться, просто переедут на иностранный хостинг. Будут обходить максимально вообще сферу применения этого закона. Закон действует внутри России, поэтому разместить пиратский контент, я не знаю, где-нибудь в любой другой стране, не в России, позволит ему точно так же существовать. У нас же это будет цирк с конями, когда будут гоняться за IP-адресами, по которым сайт доступен из России, будут закрывать там сети, сегменты сети. То есть, по большому счету, может привести к той модели интернета, которую мы сегодня видим в Казахстане, которую мы сегодня видим в Китае, когда просто по решению уже государственного органа Роскомнадзора будут блокироваться какие-то сегменты сети или какие-то отдельные неугодные сайты. Например, недоступен Live Journal в Казахстане, недоступны сервисы Google многие в Китае. Возможно, это приведет к таким последствиям.
Ну, таким образом, получается, что в борьбе с пиратством государство ограничивает существенно права граждан на доступ к информации.
На свободный доступ к информации, абсолютно верно. То есть такими вот методами воздействия на борьбу на пиратство. То есть сегодня я работаю в компании правообладателей, просто могу сказать, что существуют механизмы без этого закона, которые позволяют большинство конфликтов по поводу незаконного распространения контента урегулировать без обращения в суд и без размахивания кулаками там, на всю страну или без привлечения правоохранительных органов. Потому что в большинстве случаев пользователи не могут распознать, пиратская эта информация или нет. Понравился им видеоролик, они им поделились. С точки зрения закона, они нарушили его. С точки зрения нового закона, можно закрыть весь сервис, на котором они этот ролик повесили.
С юристом Андреем Мироновым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Президент России Владимир Путин продолжает визит на Украину. Почти весь воскресный день, 28 июля, президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин провели вместе в Крыму. В Севастополе они участвовали в освящении колокольни святого равноапостольного князя Владимира и наблюдали за военно-морским парадом по случаю Дня ВМФ России и Дня флота Украины. Совместный праздник стал очередным поводом для обсуждения ключевых вопросов непростых двусторонних отношений Москвы и Киева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
После оранжевой революции Украина взяла курс на вступление в НАТО, что вызвало серьезную обеспокоенность Москвы. Однако после смены власти президент Виктор Янукович объявил страну внеблоковой и согласился продлить срок пребывания в Крыму российского Черноморского флота, как минимум до 2042 года. Эта договоренность, как подчеркивают некоторые эксперты, лишила Украину даже возможности думать о вступлении в НАТО. Как правило, на территории страны, претендующей на присоединение к Североатлантическому Союзу, не могут размещаться военные базы государств, не входящих в эту организацию. В 2008-м Путину удалось не допустить получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО. Теперь он требует от Януковича отказаться от заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорит руководитель Центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Понятно, набор аргументов российской стороны. Это дешевый газ, это прекращение торговых войн, это льготный доступ украинской продукции на территорию таможенного союза, это возможный кредит 10 миллиардов, о котором ходят слухи на льготных условиях. То есть это прежде всего преференции экономического характера. Понятно, наверное, есть какие-то вещи, которые мы не знаем, связанные с, скажем, личными, персональными там преференциями для того же Виктора Януковича. Наверное, какая-то политическая защита от давления со стороны там США, возможного Европейского Союза. Ну, известные контраргументы. Это то, что территория Европейского Союза по своему объему, по своему рынку она гораздо вместительная, чем таможенное пространство. Понятно, что там живут 500 миллионов человек, там высокотехнологичные производства, там нет коррупции в таком, по крайней объеме, какой он есть на территории таможенного союза. И в Киеве рассматривают это, скорее всего, все-таки не как экономический, а как цивилизационный выбор, выбор ценностный.
Как заявил Путин, Россия будет уважать любой выбор Украины в области экономической интеграции, но полагает, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить, только объединившись с российской. Еще один актуальный вопрос украинско-российских отношений – модернизация Черноморского флота. На протяжении следующего десятилетия на его вооружение должны поступить как минимум 18 современных боевых кораблей, 6 подводных лодок, новые эскадрильи самолетов и вертолетов морской авиации. Для реализации этих планов необходимо согласие официального Киева. Переговоры на эту тему безрезультатно ведутся уже более 2 лет, констатирует директор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Сейчас, собственно, упирается проблема даже не в том, что Украина не дает обновлять состав, а в том, что у России больше амбиций. То есть она хочет вводить корабли новых классов и в большем количестве. Базовые договоренности 1997 года четко не определяют этот механизм обновления. Украина требует, что если даже будет обновление класс на класс, тип на тип, все равно мы хотим получать об этом информацию и контролировать это обновление. Россия выступает категорически против. Киев здесь занимает позицию, пытаясь взять некий реванш, потому что Харьковские соглашения, подписанные Януковичем, они не дали никаких особых преференций Украине. Дешевый газ оказался не таким дешевым.
Харьковские соглашения продлили на 25 лет аренду России военно-морской базы в Севастополе в обмен на 30% скидку на газ. Несмотря на это, сегодня Украина платит за российский газ одну из самых высоких цен в Европе. В одном из интервью Янукович признался, что российские власти за договоренности по флоту обещали ему пересмотреть газовые контракты, однако впоследствии от своих слов отказались. Едва ли не последним козырем Киева в решении газовой проблемы остается модернизация Черноморского флота. Дмитрий Тымчук продолжает.
Янукович пытается использовать Черноморский флот как предмет торга. И, собственно, если не обновлять корабельный состав, то уже в обозримом будущем Черноморский флот вообще можно будет списывать как оперативно-стратегическую единицу. Но Россия, она начала говорить о том, что будет вводить новые боевые единицы и дислоцировать их в Новороссийске. Но есть одно «но». Их там просто негде содержать. Для того, чтобы поддерживать боеготовность корабля, его мало там пришвартовать причалу, чтобы он там стоял. Должна быть целая инфраструктура, которые касаются там и подзарядки аккумуляторов, и батареи, и обеспечения боеприпасами, топливом и так далее и тому подобное. Вот этих условий в Новороссийске не создано. То есть я думаю, что когда Россия говорит о Новороссийске, она больше тоже шантажирует.
Украина и Россия ведут переговоры не только о порядке модернизации и перевооружения Черноморского флота, но и также об использовании маяков и проведении полной инвентаризации земельных участков и объектов, арендуемых в Крыму российскими военными. В общей сложности двум государствам необходимо подписать около 10 соглашений, регулирующих условия пребывания Черноморского флота на украинской территории. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник суд в Костроме рассмотрит апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив. НКО пытается обжаловать решение суда, оштрафовавшего организацию за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. В этот же день суд в Москве продолжит рассматривать жалобу директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Он жалуется на штраф за отказ предоставить прокуратуре документы для проверки. Рассказывает Ольга Курачева.
29 июля Свердловский районный суд города Костромы рассмотрит апелляцию фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Два месяца назад мировой суд признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. У «Костромского центра поддержки общественных инициатив» нет иллюзий относительно решения районного суда, говорит Александр Замарянов.
Если говорить о каких-то ожиданиях, то здесь как никогда, наверное, подходит поговорка «надеюсь на лучшее, готовься к худшему». Потому что мы прекрасно понимаем, что есть позиция адвоката, которая, на наш взгляд, полностью разбивает все аргументы прокуратуры. Но нельзя забывать, что в последнее время, к сожалению, суд России становится абсолютно не самостоятельным институтом и самостоятельные решения практически не принимает. Конечно, в стране сейчас есть какие-то и положительные тенденции, например, в той же Перми, а вот известный центр «Грани» сейчас все-таки выиграл суд и прокуратуры, но я считаю, что это скорее исключение из правил, которые как раз его и доказывают.
Помимо центра «Грани», дела об иностранных агентах также выиграли Пермская гражданская палата и Пермский региональный правозащитный центр. В Санкт-Петербурге суд отказался рассматривать дело против антидискриминационного центра «Мемориал». В четверг районный суд отменил решение мирового суда о признании иностранным агентом ЛГБТ-организации «Выход». В то же время другой районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок». Именно поэтому сотрудники некоммерческих организаций готовятся к худшему и называют исключением из правил немногочисленные решения в пользу НКО. Но каким бы ни было решение суда следующей инстанции, Костромской центр поддержки общественных инициатив не собирается сдаваться, как и «Бок о бок» и другие организации, оказавшиеся в подобной ситуации.
Мы боремся, будем бороться до последнего, но, к сожалению, у нас есть очень большие такие скептические настроение по поводу второй инстанции. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вряд ли что-то изменится, но мы будем продолжать наши тяжбы вплоть до Европейского суда.
29 июля Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассматривать жалобу исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Он пытается обжаловать штраф, который был наложен за отказ предоставить прокуратуре документы для проверки. В процессе этого дела юристам движения «За права человека» удалось добиться от прокуратуры предоставления документа, на основании которого проводились все прокурорские проверки некоммерческих организаций. Однако суду были представлены только первая и десятая страницы этого документа. На одном из судебных заседаний сотрудники прокуратуры сказали, что со второй по девятую страницу документ засекречен. Прокуроры не смогли ответить на вопрос судьи, какими были основания для проверки, рассказывает Лев Пономарев.
Пока у них идут какие-то провалы за провалом. Либо сбегает прокуратура, либо вот на суде уже, по нашей жалобе на прокуратуру, два раза судья вставала в нашу сторону и предлагала этот документ каким-то образом объяснить.
По словам Льва Пономарева, при рассмотрении дел об иностранных агентах сотрудникам прокуратуры обычно трудно доказать в суде необходимость проверок НКО.
Мне кажется, что прокуратуры, торопясь выполнить поручение президента, наспех спрятала какой-то документ для того, чтобы как можно быстрее привести эти самые проверки, и теперь она сама не знает, что делать, честно говоря. Не случайно последний раз генеральный прокурор сказал: ну ведь что вы там на нас жалуетесь, мы всего лишь мониторили деятельность неправительственной организации, мы давно их там не проверяли, это был всего лишь мониторинг. Но возникает вопрос: ничего себе мониторинг, когда одна разрушена уже организация, организация «Голос», другие вынуждены бросить всю работу и судиться бесконечно, и кроме того, они дали сигнал, что организации, которые должны регистрироваться как иностранные агенты, плохие организации, с ними можно делать все, что угодно. И не случайно, допустим, нас выселяли, вот, например, так безобразно, потому что можно делать. Раз они потенциальные иностранные агенты, значит, можно выбрасывать на улицу, можно вводить ОМОН и все, что угодно.
Директор движения «За права человека» предполагает, что рассмотрение его жалобы в очередной раз будет перенесено. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 30 июля в Московском городском суде продолжится рассмотрение основного болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. По оценкам адвокатов, участники процесса будут всю неделю смотреть видеозаписи событий на Болотной площади. Также не исключено, что на неделе будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву, которых следствие обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
30 июля, 31 июля и 1 августа в Московском городском суде, как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять доказательства вины подсудимых. Эти три заседания, по оценкам защитников, могут уйти на просмотр видеозаписей событий на Болотной площади. В протоколе осмотра видеозаписей, который прокуроры зачитывали несколько заседаний назад, упоминалось не менее 10 роликов, пока участники процесса посмотрели только 2. Как уточняет адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий в этом процессе интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, в деле гораздо больше видеозаписей, и очевидно, что сторона обвинения не будет показывать все.
Всего к делу 60 гигабайт приобщено, это много по времени. Явно они будут представлять не все. У нас к видео отношение достаточно сложное. С одной стороны, это с точки зрения того, как это оформлено и приобщено, это недопустимое доказательство. А с другой стороны, я думаю, все, кто в зале суда был, все, кто видел, все, кто может это видео в открытом доступе посмотреть, они все прекрасно видели, с чего начался конфликт, кто его организовал, кто этому был виной. И это совершенно не наши подзащитные, ни Удальцов, ни Развожаев. А, грубо говоря, действия властей послужили причиной его конфликта. Это, на мой взгляд, совершенно однозначно. Мы смотрели запись очень долго, как ОМОН бьет и гоняет людей. Поэтому я думаю, что следующие видеозаписи, они ничего к версии обвинения не добавят.
При этом видеозаписи, которые показывали в суде, фактически опровергают версию обвинения. Можно как-то понять, как именно отбирались эти записи и почему сторона обвинения решила представлять именно их?
Мне кажется, у прокуроров здесь достаточно несложная задача. Им просто надо представить хоть что-то, а потом серьезным видом говорить, что были организованы массовые беспорядки. Это дело, к сожалению, довольно неполитизированное, поэтому я не знаю, насколько серьезная доказательная база им нужна. Но так просто, к слову, вот по статистике за прошлый год было в стране вынесено 68% 1% оправдательных приговоров. Поэтому прокуроры хоть что вставь, все равно приговор будет обвинительный. Другое дело, что, конечно, сроки могут быть совершенно разные. При такой вопиющем, вот таком противоречии, ну, реальности версии обвинения, может быть, они будут и небольшие, я надеюсь.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Похожей позиции придерживается и предприниматель Петр Офицеров, осужденный на 4 года колонии по делу Киров-Леса и отпущенный на свободу до вступления приговора в законную силу. Он пришел на одно из заседаний по болотному делу поддержать подсудимых. По мнению Офицерова, разбирательство в Мосгорсуде проходит цинично и абсурдно, а суд, скорее всего, вынесет обвинительное решение, несмотря на то, что доказательства, которые представляет прокуратура, несостоятельные.
Приставы и судьи, и все остальные, относятся как оккупационная армия к покоренному народу. Приставы играют в вермахт, и внешним видом похожи на солдат вермахта, да, и по поведению тоже. То, что было в самом суде, еще хуже. Судья постоянно смеется, что есть смешно. Но люди в клетке, непонятно по какому обвинению, а ей смешно. Нарушает закон через раз, не дает подавать ходатайство. Прокуроры — это вообще высший пилотаж цинизма, потому что они попросили время, процесс идет несколько месяцев, для того, чтобы изучить доказательства обвинения. Если уж наш процесс был абсурдом, то это я даже, не знаю, это балаганом назвать трудно. Недавно я разговаривал там с товарищами, и один из них пошутил, как суд на это смотрит. И один из товарищей так: знаете, суд на что смотреть не будет, он просто приговор зачитает, и все. Происходит именно это. Если у нас после 3 месяцев достаточно вежливого общения судья сделал вид, что он вообще нас не знает, и просто зачитал обвинительный приговор, то, что происходит на болот, они даже, наверное, могли не париться судебным процессом, просто всем бы раздали бы приговоры, да, отправили бы ребят уже. Власть настолько цинично относится к людям, что даже не пытается сделать какие-то похожие на судебные процессы вещи, а просто какой-то там формальный исполняет. Давайте мы здесь все посидим, час пройдет, и мы сделаем вид, что это был суд.
Говорил Петр Офицеров. При этом фигуранты болотного дела продолжают жаловаться в суды на незаконные, по их мнению, решения. В частности, 2 августа все тот же Московский городской суд вернется к рассмотрению надзорной жалобы Николая Кавказского на его арест, санкционированный Басманным судом в июле 2012 года. Адвокаты еще прошлой осенью написали жалобу на имя уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, утверждая, что заключение под стражу Кавказского было незаконным. Почти год документ гулял по разным инстанциям, дошел в итоге до Верховного суда, где доводы адвокатов посчитали обоснованными и возбудили надзорное производство. 26 июля Московский городской суд начал рассматривать эту жалобу. Адвокаты настаивали на освобождении Николая Кавказского, в том числе и по состоянию здоровья, и попросили суд запросить его медицинские документы из следственного изолятора. Суд эту просьбу удовлетворил. 6 августа истекает срок содержания под стражей Александра Марголина, Ильи Гущина и Леонида Развожаева, а также срок домашнего ареста Сергея Удальцова. Активистов Левого фронта Удальцова и Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Следствие, скорее всего, будет ходатайствовать о продлении меры пресечения, говорит адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский. При этом, по мнению адвоката, видео, просмотренное в Московском городском суде, доказывают, что Развожаев и Удальцов не могли организовать беспорядки 6 мая.
Если вернуться к тем видеозаписям, которые просмотрены были в суде, все, на мой взгляд, четко видели, что стало первопричиной конфликта. Это вот та цепь, тот кордон ОМОНа, который сузил проход огромной толпе. Людей очень долго не выпускали никуда. Без командования силовиками невозможно было создать ситуацию. Потому что если бы кордона не было, то даже если бы некий Удальцов или там Иванов, Петров, они бы легли поперек колонны, а не то что сели, все равно колонна бы совершенно свободно прошла. Хотя его можно было отодвинуть, не знаю, на 10 метров, все бы рассосалось прямо на месте.
А вы имеете право ссылаться на эти видео, которые были в Болотном суде при рассмотрении дела Развожаева-Удальцова?
Ну, мы можем запросить какие-то доказательства. Потом эти дела, они же во многом сообщающиеся сосуды. Там одни и те же потерпевшие, одни и те же свидетели. Практически все свидетели обвинения, огромное число, это все военные и милиционеры. С точки зрения объективности, это вообще не свидетели никакие, потому что они находятся в служебной зависимости от власти. Но и наши свидетели защиты, они тоже во многом пересекаются, болотное дело, с делом Развожаева и Удальцова.
Следствие в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева завершилось в июне. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Ни Удальцов, ни Развожаев вину не признают. При этом показания против них дал еще один фигурант болотного дела – Константин Лебедев. Он признался, что вместе с Удальцовым и Развожаевым организовал массовые беспорядки 6 мая, и за это им заплатил грузинский политик Гиви Таргамадзе. В конце апреля Лебедева осудили на 2,5 года колонии. Всего по так называемому болотному делу проходит около 30 человек. Следствие по некоторым из них еще продолжается. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 31 июля в африканской стране Зимбабве намечены президентские и парламентские выборы. Бессменного до сих пор руководителя страны Роберта Мугабе международные правозащитные организации считают одним из последних, самых жестоких диктаторов современности. Президент США Барак Обама во время недавней поездки в Африку неоднократно повторял, что честные и мирные выборы в Зимбабве значительно приблизят страну к реинтеграции в мировое сообщество. К предстоящим выборам в Зимбабве приковано внимание многих американских политиков. политологов, которые задаются вопросом, способна ли страна после 30 с лишним лет диктатуры быстро перейти к демократии. С африканистом Роджером Бейтом из Института American Enterprise беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Благоприятствует ли общая обстановка в Зимбабве проведению полноценных демократических выборов? Ситуация, на мой взгляд, сегодня значительно лучше, чем была в прошлом. Масштабы репрессий, которые власть обрушивает на оппозицию, стали меньше, хотя преследования отдельных активистов продолжаются. Жива в обществе память о прошлых репрессиях, и пережитые ужасы, несомненно, остановят часть граждан от участия в голосовании. Однако вряд ли кто станет предсказывать повторение того кровопролития, которое омрачило избирательную кампанию 2008 года. Следует также отметить, что после отмены ряда европейских и американских санкций в отношении Зимбабве экономическое положение в стране улучшилось. А это значит, что люди, предположительно, будут менее восприимчивы к демагогическим и ксенофобским лозунгам, подстрекающим к насилию. Кроме того, не будем забывать, что в марте Зимбабве вполне цивилизованно провела референдум по новой конституции. Таким образом, из повестки выборов выведены острейшие конституционные вопросы, которые поляризовали общество. И это позволяет рассчитывать на то, что столкновение удастся избежать. Впрочем, это только гипотеза, подчеркивает Роджер Бейт. Все силовые структуры в Зимбабве, вопреки договоренностям с международным сообществом, остаются в руках президента Мугабе. И если они не будут задействовать для физического устрашения оппозиции, то главным образом потому, что у президентской партии ЗАНУ-ПФ, кроме армии и полиции, имеется также мощный административный ресурс. Еще одной чертой демократических выборов является состязание власти с оппозицией реальной, а не прикормленной, ручной. И по этому критерию Зимбабве, безусловно, выдерживает экзамен на демократичность избирательной процедуры, сказал Бейт. А что насчет доступа оппозиционного движения за демократические перемены к средствам на финансирование предвыборной кампании? Средства эти ограничены, но оппозиции, как мне кажется, и не нужны сегодня особо большие деньги на агитацию. В гораздо большей мере исход голосования зависит от того, оставит ли власть в покое своих политических противников. Было ли у оппозиции достаточно времени на подготовку к выборам? Нет, не было, и лидер оппозиции Морган Цвангирая просил Мугабе перенести дату голосования, но ни его призывы, ни воззвания международного сообщества влияния на президента не возымели. Как бы то ни было, Цвангирая уже больше года знал о том, что выборы могут быть объявлены в любой момент, и что времени на неспешную избирательную кампанию у него не будет. Впрочем, время, как и деньги, на мой взгляд, не играют на выборах в Зимбабве решающей роли. Ключевое условие честных и справедливых выборов – это доступ оппозиционеров к средствам массовой информации. Как обстоит с этим дело в Зимбабве? В предвыборных репортажах в официальных средствах массовой информации по-прежнему наблюдается сильный перекос в пользу правительства. Более того, по некоторым сведениям, Китай, являющийся большим другом Мугабе, помогает ему с трансляцией многочасовых проправительственных митингов и одновременно ставит помехи сигналам электронных СМИ, которые симпатизируют оппозиции. Среди них коммерческая станция First TV, которая вещает из соседней Южноафриканской республики. Согласно сообщению BBC, в ряде сельских районов полиция конфискует коротковолновые радиоприемники у населения, чтобы оно не могло слушать вражеские голоса. Тем не менее, полулегальные пресса и электронные СМИ вполне адекватно доводят до населения программу оппозиции. Что касается беспристрастного мониторинга выборов, то наблюдателям от Евросоюза Мугабе запретил въезд в страну. Так что Западу придется полагаться на заключение представителей Организации развития Юга Африки, которая, по оценке экспертного сообщества, в прошлом была настроена к Хараре излишне благосклонно, отметил Роджер Бейт. В заключение аналитик Института American Enterprise остановился на вопросах достоверности регистрационных списков и досрочного голосования. Зимбабвейцы, чернокожие и белые, уехавшие из страны по политическим мотивам, но сохраняющие гражданство, голосовать по окрепительным талонам не смогут. До 14% имен в регистрационных списках – это мертвые души. На некоторые избирательные участки в районах симпатизирующих оппозиции сознательно не завозят бюллетени в надлежащем количестве. Плохо регистрируется молодежь, которая будет голосовать впервые. Важно иметь в виду, что ЗАНУ-ПФ – не фанатики. Их вполне удовлетворили 51% голосов. Так что масштабы жульничества не должны быть огромными. Роджер Бейт резюмировал свои замечания с предельной ясностью. «Я уверен, что оппозиция выиграла бы все выборы, в которых она участвовала, будь они честными, включая те, что состоятся 31 июля».
Напомню, с американским специалистом по Африке из Института American Enterprise Роджером Бейтом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Микрофон Александр Гостев. Шимон Перес, 9-й по счету президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, несколько раз бывший премьер-министром, министром обороны, иностранных дел и возглавлявший много других важных министерств своей страны, 2 августа будет отмечать 90-летие. Шимон Перес сегодня старейший действующий руководитель государства в мире и практически единственный, кто может похвастаться тем, что является президентом страны, в создании которой он успел принять самое непосредственное участие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Как все основатели Израиля, Перес – иммигрант. Родился он в Белоруссии и когда-то носил имя Шимон Перский. Часть его семьи переехала в Тель-Авив в 1934 году. Политическую карьеру Перес начал еще в юности и взбирался к власти достаточно успешно, несмотря на то, что не служил в армии, что и тогда, и сейчас в Израиле считается серьезным минусом для карьеры, как в политике, так и вне ее. Как отметил израильский историк и публицист Эфраим Ганор, Перес обладает талантом дружить с правильными людьми и налаживать новые связи. И именно это и помогло ему оказаться наверху.
Шимон Перес в начале карьеры был таким типом, которого не очень любили. Он не был в Пальмахе, он не служил в армии, он летал в США, когда тут воевали. Это делало его крайне непопулярным. Но началом его пути наверх было то, что он сумел найти подход к Давиду Бен-Гуриону. Этим он очень отличился от остальной молодежи своего поколения, тех, кто считал, что они смогут пробиться и показать себя, если будут служить в армии или в силах безопасности. А Перес стал главой Министерства безопасности, когда был еще молодым, и это пробудило значительный антагонизм к нему в обществе. Была даже популярная песенка про блоху, которая попала наверх. Нигде напрямую не говорилось, что имеют в виду Переса, но все знали, что это песня про него, про блоху, которую никто не видит, никто о ней не слышит, и вдруг она оказывается наверху.
Перес, который, конечно, казался совершенно незначительной персоной на фоне тогдашних политических титанов, таких как Бен-Гурион, Вейцман, Голда Мейер и другие, смог при этом найти полезное не только лично ему применение своему таланту заводить знакомства с правильными людьми, как рассказывает Ганор.
Возвышение Переса по-настоящему началось еще тогда, когда он стал дружить с французской политической элитой, с правительством Ги Молле, с левым правительством. Он наладил с ними отличные связи, и именно благодаря этим контактам у Израиля развились хорошие партнерские отношения с Францией. Французы построили нам атомный реактор в Димоне. Сейчас об этом не говорят, но без содействия французов мы бы этот реактор тогда не создали. Более того, когда Перес только договорился об этом и доложил Бен-Гуриону о том, что французы готовы это сделать, его приняли за фантазера. И только когда Бен-Гурион сам встретился с Ги Молле, он понял, что Перес действительно в состоянии добиться результатов, и отношение к нему стало иным.
Фактически, на умении налаживать связи и договариваться и построена вся политическая карьера Переса. И на президентском посту он стал делать то, что не делали израильские президенты со времен Элиэзера Вейтмана – ездить в гости и заниматься приемом гостей, постоянно договариваясь и постоянно налаживая дружеские отношения здесь и там, а также постоянно продвигая какие-то израильские инициативы. И сейчас 90-летний Перес по-прежнему работает израильской тяжелой артиллерией. Когда положение страны на международной арене становится совсем уж сложным, договариваться отправляется не резкий экс-глава МИД Либерман и не хороший оратор и достаточно упрямый лидер Нетаньяху, обладающий харизмой пожилого аристократа Перес, с мягким польским акцентом, говорящий на английском и французском. Пресса в целом любит Шимона Переса, поэтому об его провалах пишут значительно меньше, чем могли бы. Как отметил Эфраим Ганор, в глазах СМИ Перес уже милый дедушка, которому в основном прощают разнообразные чудачества, тогда как премьер-министр Израиля – непослушный мальчишка, которому припоминают даже мелкие огрехи. В частности, шум в прессе по поводу того, какие суммы канцелярия премьер-министра потратила на мороженое за год, был значительно масштабнее возмущения по поводу стоимости юбилея президента. При этом в случае мороженого речь шла о 10 тысячах шекелей, а президентский юбилей стоил миллионы, включая подарок в почти полмиллиона бывшему президенту США Клинтону, который должен был выступить с речью. Как подчеркнул Ганор.
Это не в наших традициях устраивать пышные празднования с прямой трансляцией по телевидению, как будто у нас какая-то тоталитарная страна. Он спустил на этот юбилей миллионы, и это тогда, когда экономика остается не в лучшей ситуации, и везде требуется сокращение статей бюджета.
Скандал по поводу президентского юбилея вышел немалый, и Пересу припомнили его прошлые прегрешения, включая и норвежские соглашения, в результате которых на Израиль обрушилась волна терактов, жертв которых Перес в свое время умудрился назвать жертвами мира. Шимон Перес в свои 90 все еще говорит то, что думает, и думает то, что он говорит. Весьма вероятно, что это одна из составляющих его успеха, наряду с умением не сосредотачиваться на неудачах. Перес неизменно проигрывал на всех выборах, включая предпоследние президентские, когда его обошел Моше Кацав. При этом сейчас Шимон Перес – президент государства Израиль и уважаемая фигура в мировой политике, а Моше Кацав – арестант, отбывающий 7 лет за изнасилование. Как выразился сам Перес, умирают все – и оптимисты, и пессимисты. Это живут они по-разному. Я предпочитаю жить оптимистом. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе военные, местные российские власти на Дальнем Востоке и историки отметят 75-летие начала боев на озере Хасан между РКК и Японской императорской армией из-за спорных территорий. Они начались 29 июля 1938 года и длились до 11 августа. Это был один из вооруженных конфликтов для всего мира, показавших скорое и неизбежное приближение Второй мировой войны. В советские времена об этих событиях было принято вспоминать только как об одном из многочисленных примеров доблести советских солдат и искусства советских полководцев. Но сегодня существует и совсем другая точка зрения на сражение у озера Хасан и на то, кто и зачем его начал, и на то, какой ценой была достигнута сомнительная победа. О хасанских боях 1938 года я побеседовал с историком, журналистом, обозревателем газеты «Совершенно секретно», специалистом по военно-политической истории СССР 30-х годов прошлого века Владимиром Вороновым. Победа при озере Хасан, при Халхин-Голе и в Советско-финской войне – это такая священная троица, которую я помню с юных лет, когда речь заходила об официальной советской военной истории до начала Великой Отечественной войны. Когда Советский Союз начал рушиться, на свет выплыли весьма неприглядные архивные документы, факты. Оказалось, что все происходило несколько по-другому. Два первых конфликта и якобы умелые в военном отношении победы, малой кровью над милитаристской Японией, накануне 41-го года стали важным элементом пропаганды и идеи о непобедимости Красной Армии в любой войне. Песня «Три танкиста» и так далее.
Я разделил бы Хасана с Халхин-Гол. Это принципиально разное событие как с международной точки зрения, так и под оплекой совершенно разное. Если Хасан, если не готовился в полноценном объеме, то был спровоцирован в первую очередь действиями советской стороны, то Халхин-Гол это была все-таки японская инициатива, причем в обеих случаях инициатива носила не стратегический характер, но масштабность Халхин-Гола, конечно, значительно выше, и я бы сказал так, не было бы Хасана, не было бы Халхин-Гола. Советские действия в 1938 году и то, как повела себя в реальном бою Красная Армия, и подвигли японцев на идею проведение уже спланированной операции на Халхин-Голе. То, что планировала советская сторона, не то, что не было реализовано, но планируя действия на Хасане и будучи инициатором их, советская сторона оказалась в шляпе.
Почему вы считаете, что в военном плане советской стороне ходом и итогами боев при озере Хасан трудно гордиться?
Потому что потери были понесены страшные. Вплоть до 60-х годов официально вообще данные о потерях на Хасане не публиковались. Считают, что на Хасане погибло 759 военнослужащих Красной Армии пограничников и ранено 3279. Это официально опубликованные данные, за которые упорно держатся. Но уже на данный момент документировано не менее 1112 только убитых. не менее 100 умерших от ран, 95 пропавших без вести. Реально, вообще-то говоря, убитых красноармейцев на Хасане находят до сих пор.
Принято считать, что в результате сталинских репрессий накануне начала Второй мировой войны был уничтожен цвет военной мысли в СССР, и что если бы Тухачевский, Блюхер, Якир и прочие остались бы живы, не было бы кошмарных поражений 41-42 годов. Я не хочу сейчас отходить в сторону, говорить о большом терроре конца 30-х, но возможно ли, что и при репрессированных полководцах, которых я упомянул, если бы они остались живы, начало войны с нацистской Германией было бы таким же. Ведь тот же Блюхер получил страшный выговор от Сталина к концу событий у озера Хасан за неумение и за медлительность и за страшные потери. То есть, вероятно ли, что вот эти полководцы до конца жизни оставались командармами времен гражданской войны? Их знания и умения устарели.
Я не буду ни оспаривать, ни отрицать этого. Обвинение в адрес Блюхера по поводу его руководства у озера Хасан неосновательно хотя бы по одной причине. Он не планировал эту операцию. Эту операцию планировали через его голову. Ему нечем было ее проводить с точки зрения командных кадров. На тот момент в Дальневосточном Краснознаменном фронте, в который была переименована армия, не комплект командных кадров 85%. 37-38 год шло интенсивное уничтожение командного состава, конкретно на Дальнем Востоке, принесшее ужасающие формы. В этом уничтожении участвовал и товарищ Блюхер, а иначе быть не могло. И 2 года доблестные командиры Красной Армии на Дальнем Востоке были обеспокоены только одним – собственным выживанием. Они выступали на партсобраниях, они писали доносы. Никакой военной учебы, никакой военной подготовки. За эти 2 года не было проведено ни одного военного учения. По каким картам воевали? В 1938 году. Это были карты формально с грифом Генштаба, все в секрете, но это были карты, составленные картографическим подразделением НКВД, с внесенными туда сознательно изменениями. Карты для туристов. И вдруг в августе 1938 года обнаружились, что на этих картах сознательно необозначены болота, дороги совсем другие. Вся артиллерия завязла в болоте и была расстреляна с господствующих высот японцами прямой наводкой. Танки завязли в болотах, которых не было на картах.
Зачем этот конфликт нужен был Японии? Известно, что в Токио существовала на тот момент, условно говоря, партия армии, которая хотела, возможно, идти на север, и партия флота на юг и восток, против США и Великобритании. До конфликта у озера Хасан к японцам перебежал один из высших руководителей НКВД, Генрих Люшков, который рассказал, возможно, каким потенциалом на самом деле располагает РКК на Дальнем Востоке. Не могло бы быть так, что локальный конфликт выльется в полномасштабную сухопутную войну? Или это была пристрелка, пробы сил с обеих сторон?
Люшков все-таки по роду своей деятельности вряд ли располагал детальной информацией о боеспособности. То есть он, конечно, прекрасно знал этот район, он прекрасно знал возможности Красной Армии, но он не в состоянии был выложить то, что знал, например, начальник штаба. Он мог приблизительные данные сообщить, и эти данные привели японцев в шок, потому что оказалось, что превосходство Красной Армии на Дальнем Востоке численное, трехкратное. И японцы никаких серьезных операций против Советского Союза в 1938 году не планировали, абсолютно не горели желанием ввязываться в серьезный военный конфликт. Это была вынужденная реакция японцев на боевые действия. Японцы не могли оставить без последствий, с их точки зрения, наглые попытки захвата господствующих стопок на территории Кореи, контролируемой ими, и Маньчжурии, как раз точка схождения корейской, маньчжурской и советской границы там. Потому что советские пограничники захватывали сопки не на советской территории и проводили инженерное обеспечение, что, в общем-то, грозило для японцев серьезными последствиями. То есть там мог быть создан плацдарм, с которого простреливалась в глубину на очень большое расстояние японская территория, и могло быть проведено наступление. Поэтому в их задачи уже после начала конфликта входило не более чем установление контроля над японскими сопками. Ни на один метр, ни на один миллиметр на советскую территорию японцы не входили.
Напомню о хасанских боях 1938 года и о военно-политической обстановке на Дальнем Востоке перед началом Второй мировой войны я беседовал с историком Владимиром Вороновым. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 2 августа в столице Шотландии, Эдинбурге, стартует крупнейший в мире фестиваль искусств «Фриндж». Основанный в 1947 году фестиваль завершится 26 августа. На 3 фестивальных недели Эдинбург превратится в культурную столицу Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
«Фриндж» не только крупнейший в мире разножанровый фестиваль, но и самый демократичный. Об этом говорит даже его название. Английское «фриндж» переводится как «окраина» или «периферия». Это недвусмысленный намек на маргинальность фестиваля. На «фриндже» демонстрируется та часть современного искусства, которую нельзя причислить к художественному истеблишменту. Если на стартующем через неделю после «Фринджа» в том же Эдинбурге международном фестивале выступают всемирно известные артисты, оперные и драматические театры, оркестры и ансамбли, то на «Фринджа» может выступить каждый. На нем можно познакомиться с самыми эксцентричными и экспериментальными представлениями, с самыми невероятными видами, родами и жанрами искусства, от музыкальных, театральных, танцевальных, мимических, комедийно-водевильных до мультимедиа-шоу, перформансов и хэппенингов. Внешне все это напоминает красочный карнавал. Население Эдинбурга на время фестиваля в августе увеличивается на 1 000 000 человек. Представления на «Фриндже» проходят не только на театральных площадках и в концертных залах, но и в самых, казалось бы, неподходящих местах – пабах, барах, кафе, спортивных залах, бассейнах и даже городских туалетах. Масштаб фестиваля поражает. В этом году здесь выступят 24 107 артистов из 41 страны, которые дадут 2871 представление на 273 площадках. Это на 6% представлений больше, чем в прошлом году. При этом 713 различных шоу можно будет посмотреть бесплатно. В информационном отделе фестиваля подсчитали, что на «Фриндже» в этом году лидирует комедийный жанр. Треть всех представлений, на втором месте театральные постановки, их 29%. Центральным событием фестиваля критики считают вызвавшую бурную и скандальную дискуссию пьесу Тима Прайса «Я из оркестра» постановки английского театра «Траверс». Сюжет пьесы увязан с предстоящим в Шотландии в сентябре 2014 года референдумом о независимости. Этот же театр привез на фестиваль еще одну чреватую скандалом пьесу того же Прайса, повествующую об истории интернет-ресурса WikiLeaks и его создателе Джулиане Эссанже. Еще одним политизированным гвоздем «Фриндже» критики называют пьесу шотландского драматурга Дэвида Грейга «Событие», которая вдохновлена делом норвежского террориста Андерса Бревика. Серию экспериментальных представлений с вовлечением зрителей в сценическое действо покажет бельгийский театр «Антраерет Гоэль». На «Фриндже» будут развернуты несколько художественных выставок. Одна из них посвящена инсталляциям немецкого художника Грегора Шнайдера, другая включает фотоработы английского композитора Майкла Наймана. О репертуарной политике фестиваля говорит глава его информационного отдела Ник МакКиннон.
У эдинбургского фестиваля «Фриндж» нет ни отборочного комитета, ни художественного совета. Это значит, что артисты сами решают, что показать на фестивале, и полностью отвечают за представленную программу. Фестиваль предоставляет каждому артисту возможность начать сценическую карьеру или публично продемонстрировать новые достижения в своем виде искусства. Несмотря на некоторые отличия от прошлого года, и в этом году «Фриндж» остается крупнейшим в мире фестивалем.
Как артист или музыкант может выступить на «Фриндже»? Что конкретно он должен для этого предпринять?
Артист, театр или оркестр должны просто зарегистрироваться в фестивальной администрации и сообщить название того, что они намерены показать. Естественно, что это предполагает наличие спонсора или возможность оплатить арендованную площадку. Регистрация открывается ежегодно в самом начале января. В этом году были зарегистрированы сотни театральных и балетных трупп и оркестров, и все они получили доступ на фестиваль.
Наша работа заключается в том, чтобы помочь всем участникам Фринджа и создать им комфортные условия для выступлений. И, конечно, мы считаем равными всех участников фестиваля.
Выступают ли на Фриндже артисты из России?
На протяжении ряда лет артисты из России с успехом показывали на фестивале интересные шоу. В прошлом году было несколько представлений с участием артистов из Российской Федерации, получивших высокие оценки. Мы рассчитываем, что российские артисты появятся на фестивале и в этом году.
В течение более двух недель Фриндж проходит параллельно с Эдинбургским международным фестивалем. Сотрудничают ли оба фестиваля?
Мы очень тесно работаем с коллегами из Эдинбургского международного фестиваля. С самого начала основания обоих фестивалей у них были различные задачи и разные художественные цели. Мы очень хорошо дополняем друг друга. И бывает так, что в один год артист участвует в одном фестивале, а на следующий год в другом.
Одна из серьезных проблем фестиваля – размещение артистов и зрителей в переполненном туристами Эдинбурге. Как администрация фестиваля справляется с этой задачей?
Все отели обычно переполнены. Однако в городе есть альтернативные места для размещения артистов и зрителей. Частные дома и квартиры, пансионаты, кемпинги, общежития университетов и колледжей, поскольку студенты на каникулах. Так что в городе много мест, где можно остановиться.
Говорил глава информационного отдела фестиваля «Фриндж» Нил Маккинон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 29 июля по 4 августа. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.